Любой вопрос, кроме тех, кто начинается со сколько. Типа, сколько преданных, сколько лет. Потому что это невозможно, это вопросы, на них невозможно ответить. Так, значит, это книга, она называется «Слово хранителя преданности». Для тех, кто не слышал о ней ничего, она составлена из неформальных бесед с основателем нашего матха Шрилой Бхакти Ракшакам Шридхарадевом Махараджем. Магнитофонные записи бесед с ним легли в основу этой книги, поэтому она изобилует санскритскими терминами, изобилует цитатами, и на первый взгляд кажется, что она сложна для понимания. Вот. И поскольку беседы эти были между преданными, то и вопросы были философского рода, даже богословского характера к практике, чем к общим вопросам бытия. Значит, почитаем сегодня главу 11. Она называется «Надежда и опора семьи». Семья имеется в виду семья преданных. Значит, она начинается с цитаты из стихотворения Рагунатха Даса Госвами. Говорит: «Вайшнавы для меня все. Они самое дорогое, что у меня есть. По сравнению с ними я ничтожество». Так думает настоящий вайшнав. Я нищий. Вот эта мысль, она перекликается с христианской формулой или с поучением Иисуса Христа, когда он говорит, что блаженны нищие духом. Блаженны – это значит те, кого благословили, кому дали, те, кто наделен каким-то талантом, то есть те, кто наделен каким-то благом, те, кому даровано благо свыше. Блаженны нищие духом, то есть те, кто ощущает себя совершенно нищими во всех отношениях, и духовно нищими, то есть не сумевшими сделать шаг на духовном поприще, не способными самостоятельно что-либо сделать. Вот они себя ощущают нищими духом. И вайшнав, он также мыслит себя. Он говорит: я нищий. Вайшнавам принадлежат несметные сокровища. Они держат в руках Кришна-бхакти. Кришна-бхакти – это любовь. И у вайшнавов эта любовь есть, а у меня ее нету. А мне остается лишь уповать на их милость. Такие чувства неизбежно испытывает бесконечно малое, столкнувшись с бесконечно большим. Кто действительно соприкоснулся с чем-то великим, тот понимает, насколько сам ничтожен. По ощущению собственной ничтожности можно судить, насколько в нас присутствует качество преданного вайшнава, насколько велика в нас вайшнавская составляющая, вайшнавата. Вот Шридхар Махарадж говорил, что когда к Ньютону обращались, хвалили его за то, что он познал три закона бытия, он говорил: на самом деле вы меня считаете обладающим знанием, но я не обладаю знаниями, потому что, познав эти три маленьких закона, я понял, насколько далек я от истины. Вы думаете, что я собираю глыбы, а на самом деле я собираю песчинки на берегу бескрайного океана. Так отвечал Ньютон. Примерно то же самое испытывает человек, столкнувшись с величайшим самопожертвованием или с проявлениями качество вайшнава. Он понимает, что все, ради чего он живет ради стяжательства. Но это осознание происходит лишь при встрече с чем-то великим, с чем-то жертвенным. Но одно говорить, другое глубоко чувствовать. Когда Шрила Кришнадас Госвами восклицает: «Пури Шера Крита Хайты Муни Сей Лакхишта», я хуже червя в ведре с нечистотами. Это потому, что он действительно себя так ощущает. Другое дело отношение ученика и учителя. не ради собственного величия, а ради служения преданным, учитель обязан ставить себя выше ученика. Гуру берет на себя роль старшего, чтобы спасти тех, кто ему доверился, и для кого, чтобы прославить более старшего вайшнава. Преданный становится учителем не для того, чтобы показать собственное величие, а чтобы показать величие гуру, которому он предался. Будучи представителем иной реальности, вайшнав помогает нам, спасает нас от неверных шагов и иллюзий. Когда преданный ведет за собой других, он становится отчаянным. В нем нет корысти и желания прославиться. Он приносит себя в жертву каждую секунду до конца своей жизни. А в чем заключается жертвенность гуру? В том, что он берет на себя роль потребителя, берет на себя роль стяжателя. То есть он придает себе форму. Так, если философски говорить, то мы частицы сознания и души, мы все есть шакти. Шакти не обладает формой. То есть шакти или сила не обладает формой. И лишь обладатель силы или сильный придает ей некий облик. И гуру, и когда душа берет на себя неестественную роль обладателя, она попадает в иллюзию, она заключает себя в рабство кармы, в рабство иллюзии, в рабство колеса перерождения. А спастись или вырваться из колеса рождения и смерти, из этого порочного круга, можно лишь осознав себя не сильным силой, не пурушей, а шакти. То есть уничтожив себя как форму, как нечто отличное от соседней силы. То есть разрушив себя как нечто, разрушив себя как образ, растворившись с общей силой, то есть, другими словами, став водой или энергией, предавшись тому, кто из тебя сделает некий образ. И осознав, что ты не сильный, а сила, не пуруша, а шакти, можно вырваться из этих тисков, вырваться из этих кандалов иллюзии, из этих кандалов страданий и действий, которые приносят последствия. Другими словами, если вы нечто твердое, то есть если вы пуруша, то вы попадаете в капкан. А если вы воду нельзя заключить в капкан, потому что она перетекает, и ей не страшны никакие силки, ни кандалы, ни капканы. Как в кино «Терминатор», там был такой был робот, который растекался. Вот ему ни пули были не страшны, ни кандалы, ни наручники, потому что он растекался, а потом снова собирался. Да? Ну, то есть он был свободен от этого мира. Тогда как те, кто был тверд, их можно было сломать, разрубить, уничтожить. Вот. А гуру, он, осознав то, что, или понимая, что он есть шакти, что он есть энергия, добровольно принимает на себя роль твердого начала. Не энергии, а обладателя энергии. Хотя, по сути, он остается энергией или предметом обладания для высшего существа, тем не менее в этом мире он принимает роль обладателя. Вот в этом заключается его жертвенность, что он добровольно идет против своего естества или против естества живого существа. Вот он меняет свое естество для того, чтобы помочь другим осознать, что они не сильные, а сила, не обладатели, предметы обладания. В этом заключается его жертвенность. То есть он как бы возносит себя над другими, возносит себя над другими. Он, тут вот Шридхар Махарадж употребляет термин «ачарья абхиман». Абхиман означает «гордыня», но применительно к ачарье, то есть у него гордыня учителя. А он жертвует собой, он обременяет себя гордыней для того, чтобы разрушить гордыню у других. В этом жертвенность гуру. В нем нет корысти, желания прославиться. Он приносит себя в жертву каждую секунду до конца своей жизни. Будучи очень деликатным в отношениях с людьми, наш гуру Махарадж просил учеников подмечать друг у друга хорошие качества и на общих встречах говорить о них вслух. Он обращался именно к тем, кто чувствовал взаимную неприязнь. Вы друзья, у вас общее дело. Постарайтесь видеть душу, а не внешние проявления, которые вызывают у вас недовольство. В душе все вы прекрасны. Нужно только суметь увидеть это и сказать об этом во всеуслышание. По совету нашего гуру мы стали искать друг у друга хорошие качества. Поначалу приходилось даже придумывать. Но потом мы действительно начали видеть, что наши друзья вайшнавы, что хорошего в них больше, чем дурного. Положительные качества составляют основу личности, а недостатки и вредные привычки лишь наносное и со временем исчезают. Наш гуру Махарадж умел создать атмосферу взаимной поддержки и понимания. За это мы ему очень благодарны. Мы учились быть внимательными друг к другу, учились быть сострадательными, а также не замечать дурного в других. Подобное происходит во время проповеди. Почему проповедь обладает такой силой воздействия? Потому что, когда говоришь, ты полностью сосредотачиваешься на предмете беседы. Прежде чем рассказывать о Всевышнем, нужно получить необходимые знания. А приобретение необходимых знаний и сама проповедь требует внимания. То же самое и по отношению к вайшнаву. Нужно увидеть в нем хорошее, его подлинную суть, сварупу. И тогда мы увидим его самого, а не его внешнюю оболочку. Это поможет продолжить путь домой, в обитель любви и красоты. Умение видеть хорошее в другом делает наши отношения добрыми и учит правильным отношениям со Всевышним. Чтобы увидеть в человеке доброе, по достоинству оценить его, требуется немало личного мужества. Но тот, кому это удается, имеет возможность стать преданным, вайшнавом. В Ади-Пуране Господь Вишну говорит: «Я не считаю любовью чувства тех, кто говорит, что любит меня. Истинную любовь испытывает тот, кто любит моих слуг. Так было и так будет всегда». Давайте стараться видеть в вайшнавах только добрые, тогда мы сможем перенять их качество преданности. У бесконечно малого есть много общего с бесконечно большим. Важно лишь правильно выстроить эти отношения. Шрила Бхактивинод Хакур говорит: «Дорогой Господь, ты раздаешь милость не тем, кто ее заслуживает, а тем, кто в ней нуждается. Поскольку большего грешника, чем я, нет на свете, прошу, окажи мне свою милость. Я больше кого бы то ни был, нуждаюсь в ней». Здесь Шридхар Махарадж говорит о том, как правильно выстроить отношения со Всевышним. И здесь говорится, что Господь дает не то, что мы просим, а то, в чем мы нуждаемся. Другими словами, преданный он сдается на милость тому, к тому, кого считает своим хранителем. А преданный полагает, что Господь ему не враг, а друг. И, будучи всеведущим, Господь лучше знает, в чем я нуждаюсь. Поэтому я не буду просить у него чего-то определенного. Я сдаюсь ему на милость, поскольку полагаю, что он сам знает, что для меня самое желанное. Этим отличается сознание раба Божьего. Он не считает себя достойным милости, но просит ее, поскольку видит себя лишенным всего духовного, нищим духом. Старайтесь стать бесконечно негативным в отношениях с бесконечно позитивным. В этом направлении происходит наше развитие как преданных Бога, и мы стремимся обрести именно такое понимание. Мы не должны ждать от Бога ничего, кроме милости и позволения служить Ему. Только так можно привлечь к себе Всевышнего. Никакие старания карма и никакие знания гьяна не произведут на него впечатления. Гьяна карма дьянавритам. Что может быть глупее попыток познать бесконечное? В Писании сказано, его невозможно постичь. Чем ближе ты к нему, тем больше понимаешь, насколько ты далек от него. Его невозможно схватить и удержать ни действием, ни умом. Сколько бы ни пыталась матушка Яшода связать малыша Кришну, всякий раз веревка оказывалась на несколько сантиметров короче, чем нужно. Здесь говорится о том, что ни усилиями воли, ни усилиями духа невозможно объять необъятное. Необъятное может само сойти или не зайти к бесконечно малому. И до этого Шридхара Махарадж говорил, это то, что позволяет выстроить мостик между бесконечно малым и бесконечно большим. Вот именно вот это бесконечное. Если мы себя мыслим бесконечно ничтожным, то мы сможем вступить во взаимоотношения с бесконечно ничтожным или бесконечно большим. И чем меньше, чем незначительнее мы себя ощущаем, тем ближе мы или тем гармоничнее наши отношения с бесконечно большим. Это означает, что мы отметаем количественные отношения со Всевышним. И как второй закон Гегеля гласит, когда количество переходит в качество. Когда мы духовно растем, это означает, что мы духовно уменьшаемся. Сначала мы себя ощущаем бесконечно великими. Да, это происходит в пору духовной юности. Не физической юности, а духовной юности. Это может быть в любых телах. В человеческом теле, когда молодой человек вступает во взрослую жизнь, он себя ощущает способным свернуть горы. Перед ним открываются головокружительные горизонты, и он стоит и глядит на горизонт, как исполин. По мере того, как Земля путешествует во Вселенной, его убеждение в том, что он может изменить мир, свернуть горы, сделать мир лучше, убеждение это все меньше тает. Вот. Также в пору духовной незрелости мы думаем, что до неба рукой подать, что можно несколько месяцев, несколько лет, несколько миллионов лет повторять Хари Кришну Махамантру, и мы будем, духовный рост нам обеспечен. И по мере продвижения мы понимаем, насколько мы ничтожны, и с каждым разом, с каждым днем мы все ничтожнее и ничтожнее. И наступает такой момент, когда мы понимаем, что мы не более велики, чем Бог, а где-то наравне с Ним. То есть мы где-то сравниваемся с Ним. Наступает пора духовной предзрелости, что оказывается, Он обладает таким же могуществом, как и я. И если мы продолжаем духовно расти, то мы вдруг осознаем, что мы в два раза слабее, чем Бог. Потом в четыре раза слабее, чем Бог. Что от наших усилий наша судьба зависит в четыре раза меньше, чем от усилий и воли Бога. И потом мы в восемь раз незначительные Бога, 16 раз незначительные Бога. И так, по двоичному исчислению, мы доходим до, когда мы уже совсем духовно развиты, мы понимаем, что мы в 1024 раза слабее, чем Господь, и слабее, чем Гуру. Вот. Ну, а потом уже 2 гигабайта, 4 гигабайта, это уже совсем высокие, совсем недосягаемые вершины для нас. Так вот, когда мы запутываемся в этих гигабайтах, во сколько мы ничтожнее вайшнавов и Господа, вот тогда мы, тогда происходит качественный скачок. Мы ни во сколько раз не ничтожнее них, а мы бесконечно ничтожнее их. А они бесконечно более велики, чем мы. Происходит переход количества в качество, когда мы забываем, сколько лет мы в сознании Кришны. Вот. Или когда мы забываем, сколько святых имен мы повторили. А это переход количества в качество. Покуда мы помним, что мы 30 лет в сознании Кришны или 23 года в сознании Кришны, то это значит, что мы продвинулись в 23 раза, мы поднялись на 23 планки. Мы в 23 раза или мы в 2 раза менее духовны, чем те, кто 46 лет в сознании Кришны. Или мы в 500 раз менее духовны, чем Шрила Вьясадева, потому что он 5000 лет в сознании Кришны. Или сколько там, 8000 лет. Ну, то есть посчитать можно, если задаться целью. Или мы, если мы в 30 лет в сознании Кришны, то мы в 3 раза менее духовно развиты, чем Бхактивиданта Свами Прабхупада, потому что он в сознании Кришны был с 22 по 77 год. Да? А мы в 2 раза менее духовно развиты, чем он. Мы 30 лет, там, или 40, или, может быть, даже и сравнимся с ним. Вот. То есть, когда переходит количественное исчисление в качественное, но в качественном нет исчислений, потому что нельзя сравнивать бесконечное и ничтожное. Вот. Тогда происходит действительно духовный рост. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, можно задавать в чате или в громкоговорителе.
Хорошо, вопрос был о том, если нам дается наставление, видит во всех как бы позитивную сторону, вот можем ли мы делать это искусственно, то есть заставлять себя, то есть ты не видишь позитивного, да? Вот, но вспоминая как бы об этом наставлении, стараешься что-то выделить. То есть, как говорилось, что даже придумал ты поначалу какие-то качества. То есть целесообразна ли такая практика?
Да, нам наши учителя показали пример, что нужно заставлять себя видеть в других хорошие качества. Наши учителя, они нам показали пример для того, чтобы разглядеть вайшнава, нужно в человеке заставить себя даже на первом этапе видеть хорошие качества. Потому что у человека не может быть, особенно у преданного, не может быть только плохие качества. Они должны быть где-то спрятаны или не спрятаны, но я не вижу этих хороших качеств. Не потому, что у него их нету, а потому, что я стараюсь превзойти его, он становится моим врагом, он становится моим соперником, потому что я хочу превзойти его. Как лучше, что нужно, как повысить боевой дух, чтобы победить соперника? Нужно уверовать в том, что, нужно убедить себя в том, что ты борешься за правое дело. Тогда твой соперник будет бороться за левое дело. Следовательно, надо его обойти, обставить, победить. Это как у Салтыкова Щедрина. Там один персонаж спрашивает: а давно вы ненавидите Ивана Ивановича? Да нет, с тех пор, как я ему сделал подлость, я его стал ненавидеть. Когда-то я его очень обидел, с тех пор я его стал ненавидеть. Точно так же, если мы видим в ком-то соперника, то мы начинаем выискивать в нем плохие качества. Потому что если мы видим в нем плохие качества, нам это придает силы для того, чтобы победить этого человека. Но если мы понимаем, что в этом мире или освободиться из материального мира, из мира корысти, можно только осознав, что у нас нету врагов, что у нас нет соперников, мы перестанем видеть других соперников, и как только мы перестанем в них видеть препятствия, тогда мы увидим в них хорошие качества. Покуда мы видим других соперников, то мы все больше и больше сковываем себя отношениями с этим миром. Поэтому поначалу нужно заставлять себя видеть других хорошие качества.
Сергей, но я думаю, что он будет говорить.
Сергей, вы в эфире. Можете возразить? Да, слышу. Можете возразить или задать вопрос.
Да, я хотел бы вопрос задать. А какое именно отношение имеет субъективная эволюция к данной теме? Вообще, ну, к тому, о чем вы говорите. Это, и мне сложилось впечатление, это какая-то религия, куча каких-то терминов вводится новых.
Да, это религия. Это религия, да.
И как называется эта религия?
Как она называется? Кришнаизм называется.
И какие основные, я бы спросил так, какие основные задачи этой религии? Что они позволяют человеку достичь в материальном мире?
В материальном мире ничего не позволяет достичь. Благодаря практике сознания Кришны или благодаря практике кришнаизма вы теряете все, вас начинают презирать, и материальный мир разочаровывается вас и выталкивает отсюда. Вы теряете всякую надежду, и если вам повезет, то и окружающие теряют всякую надежду на вас, и вы для них перестаете представлять интерес.
Это просто ужасно звучит, это просто путь отрицания.
Да. Путь самоотрицания, самонивелирования или самоуничтожения. Это практика сознания Кришны или кришнаизма. Это практика постепенного умирания. Вы умираете как сначала как политический, знаете, есть такое понятие политическая смерть. Вот. Вот есть такие политики, они еще живут, но политически они мертвы. Это значит, что для электората и для других выдающихся фигур они не представляют никакой интерес. Называется политическая смерть. Вот вы умираете политически, потом вы умираете общественно. То есть вы перестаете представлять интерес для общества. Вы перестаете представлять интерес для родных, для семьи. Потом вы перестаете представлять интерес для бактерий. Вот. Это называется физическая смерть. Они поели вас, и больше вы им не интересны.
Кто? Стоят ли те результаты, которые вы добьетесь этого отрицания всего?
Так это здорово, когда вы перестаете представлять интерес для других. Они вас перестают есть. Социально и физически. Вас больше никто не ест.
То есть вы предлагаете просто человеку убить и все? Физически, на всех уровнях убить. И смысл этого, я не вижу смысла вообще.
Ну тогда что, остается тогда шагать к светлому будущему?
Ну это приятно, это классно, это постоянно развитие, новые люди, новые, ну как передали.
Я согласен, но а что делать тем несчастным, кто устал? Кто устал шагать к новым горизонтам? У кого ноги подкашивают? Ну, у кого ноги подкажутся? Кому уже не интересны новые горизонты? Больше...
Я таких людей еще не встречал, которым интересно. Всем интересно. Каждому свое, в принципе.
Вот. То есть все идут, маршируют к светлым горизонтам, к будущему, к возможности обрести силы, знания.
Да.
Вот. Есть единицы, которые идут в обратном направлении. Ну, конечно, они мешают, понимаете? Постоянно стукаешься о них. Они идут в другую... Ну, как, знаете, вот толпа идет, кто-то остановился, его, конечно, подталкивают, а потом он вдруг в обратную сторону идет. Его, конечно, толкают. А он все равно в обратную сторону. Он ждет, что, может быть, его, наконец, выкинут на обочину. Потому что ну, до конца толпы ну, невозможно дойти, потому что их столько много. Вот. К стеночке прижмется. А может быть, кто-то из тех, кто тоже идет с ним против общего движения, поможет ему, окажет милость. Может быть, можно будет прилипнуть к его стопам и вместе с ним пойти в другую сторону. Ну, такое же возможно, правда?
Возможно, но это где-то в Индии, это у нас такого нет, у нас совсем другое сознание.
Правильно.
Индейцы, они развиваются, и у них нет такого. Самоуничтожение противоестественно природе, поймите. Природа, она, это жизнь, все.
Понятно.
Как можно себя уничтожать, это знает вообще.
Политически же себе можно общественно-политически уничтожать себя.
Это эволюция природы, сейчас политика, это вершина эволюции.
Я понимаю. Я с вами согласен. Я единственный, вот лично я устал и не хочу больше эволюционировать. У меня просто уже желудок не вмещает столько эволюции. Эволюция это значит больше есть, насколько я понимаю.
Ну, конечно, не
только физически. Ну и духовно, и социально больше потреблять. Вот. А у меня кишечник и желудок не выдерживают, поэтому так, решил.
Вы наркотики это употребляли.
Это усталость.
А сколько вам лет?
На количественные вопросы я не отвечаю, потому что я не знаю, сколько километров проделала Земля с тех пор, как я вывалился из чрева своей матери.
Это не ваши мысли, это у вас, скорее
всего. Да. А из этого следует, что мысль неправильная.
Правильного нет, в принципе, неправильного тоже как бы.
Нет, а чем, хорошо, в чем недостаток аргумента, если этот аргумент человек услышал от другого человека? В чем неправильность или недостаток аргумента? Например, я говорю, 2 × 2 = 4. Вы вместо того, чтобы опровергнуть, вы говорите, ну это же не твоя мысль, ты где-то это узнал? То есть вот я не могу вам ответить на вопрос, сколько мне лет, потому что я не знаю, сколько километров проделала Земля с тех пор, как я вывалился из чрева матери. Вот вы мне посчитайте количество километров, и тогда вы будете знать, сколько мне километров.
То есть вы даже не хотите какие-то общие такие единицы принимать, ну, вообще-то?
Да нет, я хочу, вы просто мне помогите мне. Ну, представьте себе, кто-то родился на борту космического корабля, который летит далеко-далеко. Сколько ему лет?
Вы уже на космическом корабле родились.
Ну, просто такой большой космический корабль, вот он где-то летит, а сколько лет? Например, вещества, из которых мое тело создано, они по возрасту, наверное, столько, сколько и Земля. То есть, вот, например, у меня есть кальций, наверняка. Вот сколько кальцию лет? Есть воздух, который циркулирует в моем теле, а сколько ему лет? Вот, поэтому мне и трудно сказать, сколько мне лет. Я же состою из материалов, а сколько лет материалу?
В принципе, да, вы правы.
Вот, поэтому...
Сколько лет сознание, да, тоже можно?
А сознание, оно живет сейчас, у него нет лет. Оно вот сейчас живет. Поэтому все количественные вопросы, они всегда повергают в тупик. Ставят в тупик. Сколько лет? А я же не знаю. Сколько лет моему ногтю? Сколько лет моему зубу? Я же не знаю этого.
В принципе, интересно, да, вопрос. Такая отвлеченность этого мира. Очень интересно.
Значит, субъективная эволюция сознания. Ваш вопрос был. Надо определиться с терминами. Что такое субъективная эволюция? Это эволюция вообще означает ход или развитие. Это развитие от потребителя или от потребленца к отдающему. Когда вы, скажем, вот мы все с вами эволюционировали из обезьян, да, это очевидно. Мы не знаем, лучше мы стали или хуже, но мы точно знаем, что обезьяны вымирают, да, или там первые млекопитающие величиной с крысу, вот их сейчас нету, мы из них эволюционировали, а мы как бы пришли на их место, правильно? То есть эволюция означает отмирание старого и появление нового.
Ну, во-первых, эволюция — это такое спорное понятие, как бы. Там есть такие ключевые моменты, когда невозможно доказать, была ли она вообще, там даже на физическом уровне, эта эволюция.
Ну, я ученым доверяю, я просто не допускаю мысли, что они...
Не могут доказать.
Ну, я не допускаю мысли, что они могут ошибаться, поэтому я им верю. Ну, люди изучали минералы, кости, поэтому у меня даже не возникает сомнений, что они сделали из этого правильные выводы. И в эволюцию я верю. Эволюция означает отмирание старых видов и появление новых видов. Вот субъективная эволюция означает, что в тебе умирает старый субъект и появляется новый субъект. Если мы начнем изучать, кто же этот старый субъект или прошлый субъект, какие его основные качества, то главное его качество — это было потребление. То есть мы живем благодаря потреблению или благодаря убийству других или поеданию других. И, как выясняется, и для того, чтобы поедать других. Нам для того, чтобы прожить еще мгновение, нужно кого-то уничтожить.
Что это?
Да, я не говорю. Мы сейчас говорим, эволюция, она не плохая, не хорошая. Это как Альфа Центавра вращается вокруг центра галактики. Это не хорошо и не плохо. Это факт. Она вращается, правильно? Вот. Или происходит термоядерная реакция на Солнце. Это не хорошо и не плохо. Это просто вот так. Значит, вот основное качество здешнего субъекта – это потреблять других. Это тяга к жизни. Для того, чтобы жить, нам нужно отнимать жизнь у других. Это главные свойства субъекта, и это становится его целью. Чем больше он живет, тем больше он потребляет, а чем больше он потребляет, тем больше ему хочется жить, для того, чтобы потреблять еще больше. Потребление, оно может быть и физическое, вернее, физическое оно необходимо. Оно может быть социальное, оно может быть... духовное потребление. То есть вот потреблять. Допустим, для того, чтобы существовать в обществе, нам нужно потреблять других. Нам нужно...
Это физически. А социальное и духовное, это может быть какая-то кооперация, это уже развитие. Это не просто...
Вот как мы с вами, как вот наше тело растет благодаря тому, что мы едим других, так же и в обществе мы растем общественно, политически, социально мы растем благодаря социальному поеданию других. Вот страна не может существовать, если она не эксплуатирует другую страну или другой народ. Правильно? И это очень даже хорошо. Так вот,
страны, кого они эксплуатируют?
Кого?
Эксплуатируют других.
Европейские. Лучше спросить, кого они не эксплуатируют. Я думаю, они еще не эксплуатируют. Нет, на Марсе уже были, да? Да всех они. Ну, неважно. Так вот, чтобы жить социально или физиологически, нам нужно переваривать других, превращать их в продукты жизнедеятельности, вываливать их из заднего отверстия, для того, чтобы продолжать идти дальше. Мы, знаете, такие вот... черви, которые на своем пути сжирают и оставляют после себя экскременты и отталкиваются от этих экскрементов, чтобы сожрать другого и дальше ползти. Вот в этом черном кишащем колодце. Чтобы жить, нам нужно кого-то есть и превращать его в экскременты. Это такая аллегория. Аллегория — это может быть и физически, это может быть и социально. Так вот... Субъективная эволюция заключается в том, что вы даете себе отчет в том, что вы больше не хотите никого потреблять. И вы умираете. Вы умираете социально, вы не растете по социальной лестнице, вы умираете во всех отношениях. Ну а физическая смерть, она придет неизбежно, потому что покуда вы кого-то едите, вас тоже едят изнутри. Вирусы, бактерии. Вот вы думаете, что вы один едок. Нет, есть другие едуны.
Хорошо, а что вы едите?
А это опять количественный вопрос. Вот. Понимаете, эволюция подразумевает постепенность. Сначала вы задумаетесь над тем, хотите ли вы потреблять кого-то социально. Хотите ли вы жить за счет других. О физическом потреблении вопросу физического потребления можно будет вернуться на смертном одре.
Это понятно. Да. А вот социально меня интересует, если вот есть какие-то взаимоотношения между людьми, какая-то кооперация, это же не потребление.
Ну а что же, это взаимное поедание друг друга.
Ведь этого обоим прибавляется.
Ну, чтобы прибавилось, надо третьего съесть. Это называется общество. Мы объединяемся в дружину и идем воевать за правое дело на его острове. Освобождаем их от их поедателей и приносим им свои законы. Как Карл Маркс писал, что всякая империя, капитализм неизбежно приходит к возникновению империй и порабощению других народов. Ну и социализм, и
люди уже освобождается, развивается, как сейчас. В принципе, сейчас в мире там не так уж много голодных стран, которые раньше, если взять, то тоже требуется социально.
Ну да.
Всем хватает пищи, все, в принципе, более-менее нормально.
Вот в этом-то и проблема. Когда всем хватает пищи, это значит, кого-то едят.
Кого едят?
Рыб едят.
Рыб едят хорошо.
Понятно. Это вы им объясните, что мы вас едим для вашего же блага.
А им какая разница?
А им даже приятно, когда их достают в сетях. И чтобы они не сгнили раньше времени, их живьем разрезают. Им даже приятно. Им какая разница? Парнокопытных, вернее, их называют, знаете как, крупный рогатый скот. Не телята и коровы и быки, а для того, чтобы у нас не было к ним жалости, мы их называем крупный рогатый скот. Сосиска. Это называется мясо-молочная промышленность. Это не убийство, это промышленность.
Нет, это убийство, я сорвал вас. Но это такое, знаете, как одно мало, какая грань с двух зол.
Угу.
То есть, это нормально, считаю. Если будет слишком много, то это тоже будет плохо.
Кому, нам?
Ну да.
Действительно. Кругом будут коровы, бабочки летать. Да, то есть нельзя будет проехать на машине. Вообще жить нельзя будет, представляете, сколько их? Так я с вами согласен. Так вот, кто-то решает идти в обратную сторону.
Я, в принципе, все понял. Спасибо большое.
Пожалуйста.
Этот вопрос из зала. А почему бы не сделать революцию параллельно в сознании и в политическом плане, совмещая элементы рабочих систем из истории, соответствуя актуальности, подгоняя как к обществу и месту?
А я не понял. Ну, то есть... Где-то там понял, но для того, чтобы совсем понять вопрос, нужно проделать столько работы. Это же труд большой. Можно это все, знаете, одним словом назвать «вперед к идеалам гуманизма». За всеми этими умными словами прорисовывается четкий силуэт человека. Человек – это Бог. Что такое гуманизм? Гуманизм – это когда... Вместо Бога мы ставим фигуру человека и начинаем ему поклоняться. Мы говорим, что хорошо – это когда хорошо для человека. Благо – это когда благо человеку. Соответственно, мы можем приносить в жертву кого угодно и что угодно ради человека. Вот. Но мы полагаем, что гуманизм – это, ну, это религия не для нас. То есть, если мы себя мыслим не людьми, а рабами Божьими или частичками сознания, то и на пьедестал, на первое место мы ставим все-таки не человека, а Всевышнего, то хорошо – это когда хорошо ему, а не когда хорошо человеку. То есть кришнаиты или вайшнавы – это антигуманисты. Жизнь человеческая цена только потому, что человек способен осознать, что он не человек, извините за каламбур, а раб Божий. Если он живет не для осознания того, что он раб Божий, тогда его жизнь не отличается ничем от жизни свиньи. Потому что в свином обществе или в муравьином обществе они поклоняются себе подобным. Например, у свиней, наверное, есть религия свинизм. Все, что хорошо для свиньи, это вообще хорошо. все, что хорошо, а в муравьином все, что хорошо для муравья, то это вообще хорошо. Мы, если мы живем не для того, чтобы осознать, что мы рабы Божьи, то мы ничем не отличаемся от этих животных. Но чтобы отличаться от животных, тут такой парадокс, чтобы отличаться от животных, нам нужно понять, что мы рабы Божьи. То есть жить не для человека, то есть жить, помогать человеку не потому, что это человек, а потому что вот в этом человеческом теле он может понять, что он раб Всевышнего, что жизнь человеческая не самоценна, а ценна потому, что ее можно использовать для чего-то, для какого-то более высокого идеала. Но когда мы это понимаем, что высокий идеал – это служение Всевышнему, тогда все равно человеческая жизнь перестает представлять интерес. И в первом случае жизнь человека не ценна, и во втором случае жизнь человека не ценна. То есть, если мы живем только ради продолжения человеческого рода, тогда мы ничем не отличаемся от свиней и других животных. То есть мы живем как свиньи и как собаки, если мы живем ради своего биологического вида. А если мы понимаем, что цель человеческой жизни – это осознать себя рабом Всевышнего, рабом Божьим, то и в этом случае жизнь человека перестает представлять интерес, потому что интерес начинает представлять жизнь раба Божьего. А раб Божий – это не всегда человек. А потом религия под названием гуманизм – она довольно новая религия. Она изобретена в середине 20 века. То есть благо человека, ради блага человека можно принести в жертву абсолютно все. Можно уничтожить остальных обитателей Земли, можно уничтожить окружающий мир, можно распилить сук, на котором сидишь. Ради блага человека. Гуманизм – это религия со своими святыми, со своим Богом, со своими изваяниями, храмами, со своими толпами почитателей. Бог для них – это человек вообще, все для его блага. Что такое благо человека, вам последователи религии под названием гуманизм скажут. Благо человека – это когда он сыт, ему тепло, и он может наслаждаться окружающим миром. Это благо человека. Это жить ради детей. А зачем жить ради детей? Для того, чтобы они могли родить тех, кто будет жить ради тех, кто родит потом кого-то, которые будут жить ради следующих, которые будут жить ради других следующих. Это и есть благо человека. Нести другим добро – это значит сделать им так, чтобы они могли совокупляться для того, чтобы породить тех, кто будет порождать других. Вот. Это цель и практика, духовная практика – порождать, или, как в песне поется, делать новых людей, которые будут делать новых людей. Которые будут делать новых людей. Это их такая духовная практика в этой религии. Но тут мы считаем, что эта религия направлена как раз на саморазрушение. Не религия вайшнавов, которая не ставит ни в грош человеческую жизнь, а как раз тех, кто обожествляет человеческую жизнь. Вот эта религия обожествления человека, она как раз ведет к саморазрушению, потому что, неся так называемое благо людям, то есть набивая их животы другими живыми существами, эти люди начинают уничтожать все вокруг и в конце концов уничтожают себя. Чем больше довольны люди, чем более они счастливее, чем больше они потребляют, тем больше они уничтожают место обитания, своего места обитания. Таким образом, они уничтожают и себя, и свои последующие поколения. Ну, гуманизм это называется. Сейчас, правда, этой религии придумали негативное название. Общество потребления. Это то же самое, что гуманизм. Жить во имя людей или жить ради людей – это то же самое, что производить на свет потребителей. Казалось бы, гуманисты живут ради блага людей. На самом деле, они уничтожают людей. Воспитывая в людях потребителей, Они уничтожают все вокруг.
Значит, вопрос тоже из зала, а относительно необходимости сравнения. Так как люди всегда сравнивают в уме, нужно ли рассматривать каждую душу как наставника? Но ведь это значит формировать мнение в себе о других. То
есть вот... Нужно различать понятие сравнения и приравнивания. Когда мы себя сравниваем с кем-то, в этом нет ничего зазорного. А вот когда мы себя приравниваем к кому-то, мы часто путаем эти два понятия «сравнивать» и «приравнивать». Мы можем себя сравнивать со святыми, мы можем себя сравнивать с учителями, мы можем себя сравнивать с великими. Главное не приравнивать себя к ним, а сравнивать – это очень полезно. Это выстраивание иерархии. Когда ты понимаешь, насколько он велик и насколько ты ничтожен, ты занимаешь естественное положение. Ты занимаешь положение... Когда ты сравниваешь себя с учителем, ты, естественно, занимаешь положение слушателя, а не положение говорящего. А вот когда ты себя приравниваешь к учителю, тогда ты начинаешь тоже ему давать советы. К учителю в общем смысле, не обязательно к духовному, даже в материальном смысле. Если ты приходишь в школу и приравниваешь себя к учителю, то ты можешь позволить себе не слушать его, дать ему совет, указать ему на грамматические ошибки. А когда ты себя сравниваешь, когда происходит самоанализ, тогда ты понимаешь, что то, что тебе казалось ошибками у учителя, на самом деле это его способ научить тебя чему-то. Когда учитель, казалось бы, ошибается, это его метод обучения тебя снисходительности или прощения. Когда тебе кажется, что учитель не так ходит, ошибается в чем-то, не так говорит, не то делает, то у тебя есть шанс научиться всепрощению. И вот этими, казалось бы, недостатками своими он тебя учит умению прощать, не видеть дурного.
Тут встречный тезис, значит, но ведь рассматривая любого человека более возвышенным, чем себя, идеи сравнения пропадают.
Если вы рассматриваете другого человека более высоким, вы сравниваете себя с ним. Я не понял вопрос. А не приравнивать, а сравнивать.
Он говорит, что вне гуманизма на основе общего понятия, что все рабы. То как-то вот выделяется.
Все рабы Божьи, да. Я не понимаю тезиса. Все гуманисты или что, вне гуманизма?
Да, вне гуманизма, просто понять, что все рабы. Тогда идея сравнения, она как бы уходит вообще.
Ну, в общем, да, но мы стараемся учиться у других. Если вы говорите, что все рабы, вы себя приравниваете к другим. В нашей духовной традиции мы не приравниваем себя к другим, а мы стараемся видеть себя ниже, чем они. А для этого необходимо сравнение. Махапрабху дал нам в своем духовном завещании, он говорил, нужно уважать других и не искать уважения к себе. Здесь как раз отслеживается эта идея сравнения себя с другими, но не приравнения, не приравнивания. Уважать других, то есть ставить их выше себя или признавать за ними право искать счастье любыми способами. Если в своем поиске счастья кто-то причиняет вам страдания, то он это делает из интересов счастья. Он просто так ищет счастье. И вот это в нем надо уважать. Как рыбы и крупный рогатый скот, они же прекрасно понимают, что мы не испытываем к ним ненависти, когда едим. Мы просто так ищем счастье. Если я угощу ее деликатесом, то она станет моею, и мы породим на свет другого поедателя. И так мы будем вместе счастливы. То есть, когда я кого-то приношу в жертву, будь то рыбка или коровка, я это делаю не потому, что ненавижу их, а хочу обаять ее, с которой у нас потом будет долгая и счастливая жизнь. Я таким образом и ищу счастье. И нужно в людях это уважать, этот поиск счастья. Как есть история в Пуранах про царя Ними, которому прилетел голубь за защитой от орла. Он спрятал этого голубя. Когда к нему во дворец залетел орел, орел говорит: я хочу есть, я ем голубей, я ем других птиц, иначе я умру. А царь говорит: моя обязанность, так же как твоя природа есть других, моя природа защищать их от врагов. Поэтому я тебе не могу отдать этого голубя. Орел ему отвечает: но если ты спасешь жизнь этому голубю, то ты погубишь меня. Он выживет, а я умру. И тогда царь Ними отрезал себе руку и дал поесть этому орлу. Орел сказал: а я не насытился. Он себе вторую руку отрезал. Вот. Он резал себе плоть для того, чтобы принести себя в жертву. Он поносил себя в жертву ради жизни другого живого существа. Таким образом, дальше история развивается. Это был не обычный орел, а это был сам царь небес Индра, который был удовлетворен жертвенностью царя и благословил его, осыпав его богатствами и даровав ему долгую жизнь, дав ему новое прекрасное тело. То есть, когда кто-то поедает кого-то, он это делает не по злобе, а просто ему выжить надо. И это нужно понимать, это нужно уважать в других. При этом испытывать неприязнь, когда ты кого-то ешь. Вот это не нужно понимать, потому что это не поддается оправданию. Этому нет оправдания, когда ты кого-то поедаешь для того, чтобы прожить. Это нельзя оправдать. Но когда кто-то поедает другого для того, чтобы прожить, то это можно оправдать. Таким образом, ты сравниваешь себя, то есть ты понимаешь, что ты ничтожество. А другие, если они причиняют друг другу насилие, они это делают потому что ищут счастье. Главное не приравнивать себя к ним. Потому что если ты себя к ним приравняешь, то ты тоже будешь оправдывать свои злодеяния. И самая лучшая помощь другим – это объяснить, что они рабы Божьи, что они не люди, не звери, не богатые, не больные, не здоровые, не молодые, не мужчины, не женщины, не старые. Они просто рабы Божьи. И они временно находятся заключенными в каком-то образе, которому можно привесить ярлыки – богатый, здоровый. Мужчина, женщина. Угу. Давайте. Борис, вы в эфире, пожалуйста.
А, да, здравствуйте, Александр. Давно не имел чести беседовать с вами. Как поживаете?
Это самый трудный вопрос.
Понял. Вопрос снимается. Вместо него предъявляется следующий вопрос, другой. Меня очень сильно, так скажем, вернее, не так, образ моих мыслей очень сильно притягивается к вот тому, о чем вы говорите вообще, да, то есть вот, ну, если это можно назвать вайшнавизмом, значит, к вайшнавизму. И самая близкая точка, так сказать, притяжения, точка соприкосновения с этим учением, это ваше взгляды на прекрасное, на эстетику. То есть вот с этим я совершенно, ну, как-то вот пытаюсь найти какие-то умозрительные, что ли, ну, не умозрительные, а интеллектуальные точки, да, но вот чисто вот по чувствам это действительно так. То есть, условно говоря, вот эта фраза «красота спасет мир» для меня является очень каким-то важным для человечества фактом. И вы как бы тоже об этом говорите, о том, что вот Бог в первую очередь красив, да? То есть не Бог красив, а в Боге самое, вот в исследовании божественного самое главное прикосновение к этому вот красивому, прекрасному. И в связи с этим, так сказать, вот такой вот вопрос. Ну ладно, совсем же просто. Александр, красота действительно спасет меня?
А мы с вами беседовали на эту тему?
Не добеседовали.
Не добеседовали, да. Хорошо. Я просто не помню. Красота, она не спасает. Она сама по себе и для себя спасает добро. Мы с вами говорили, что у Бога есть множество качеств. Люди или вообще религии выделяют в нем качество добра или спасителя. Поэтому они к нему обращаются с просьбами продлить существование. Спасти – это значит продлить существование, правильно? Вот.
Я даже с этой точки здорово. Спасибо. Извините, дальше, да-да.
Вот.
Просто интересно.
Да. Когда живое существо или субъект понимает, что красота выше, чем такая цель, как самосохранение, тогда качество Бога как доброго уходит на второй план. То есть мы в Боге уже не ищем доброго. То есть то, что он красив, этого достаточно. Зачем ему быть еще и добрым, если он красив?
Черт возьми, что-то в этом есть. Что-то есть, но что нащупывается сложно пока. Такой вопрос тогда. Просьба, да?
Значит, то есть спасатель, он действует для меня. Кого он будет спасать? Меня.
Секундочку, Александр.
Да.
Вот на ваш взгляд, не то, что на ваш взгляд, как-то это не так. То есть я правильно ли понимаю, что эстетические категории являются более общими, чем этические? То есть красота включает в себя добро. Вы сказали, зачем ему быть добрым, если он красив? То есть красота – нечто более объемлемое, более
более универсальное.
Более универсальное. То есть добро входит как часть красоты. Так ли я?
Правильно, да. Доброта Бога – это его часть. Это его часть. Но для того, кто влюблен в него, доброта становится совершенно ничтожным качеством. Его красота, его самовлюбленность, его, ну, это говорят, игры, да, но на самом деле это безобразие его. Вот то, как он безобразничает, это гораздо привлекательнее, чем то, как он спасает. Ведь художественные фильмы, они привлекательнее, чем документальные фильмы, правда? Художественные фильмы мы готовы смотреть сколько угодно, хотя в них правды нету, в них есть игра. А документальные – это сплошь правда. Художественный фильм, он несправедлив, он красив. И художественные фильмы мы смотрим снова, снова и снова. Правда, она скучна. Мы ищем красоту, а не добро. Но красивый или счастливый? Счастливый добр, а добрый не всегда счастлив. А если добр несчастен, если добрый несчастен, тогда он и не добрый вовсе. То есть там, где добрый несчастен, он перестает быть добрым. Другими словами, доброта Бога – это временные качества или незначительные его качества. А вот его красота, она всегдашняя. Но это все ерунда, давайте лучше о гуманизме.
Не, а вот еще вопрос, Александр. Вы назвали вот, как бы вот влюбленность. Вот он красив, выбор. Какая связь между влюбленностью и красотой в данном случае?
Прямая.
Всегда, на ваш взгляд, всегда ли это именно влюбленность в красоту? Ведь может быть... То есть я не знаю, это вопрос, а влюбленность в доброту?
Нет, не может быть. Может быть, благодарность за доброту. Влюбиться в доброго нельзя, можно быть ему благодарным. А вот благодарному, а в красоту можно влюбиться. И эти отношения, они более устойчивые. Устойчивые, значит, более естественные. Но духовный путь проходит до влюбленности, духовный путь проходит через благодарность Богу. Оценивание его как спасителя, как доброго, как благого. Вот это качество всеблагости его называется Шива. То есть Шива, он благой. а Кришна, он не благой, он красивый. Его благость, она в нем спрятана, это маленькая его крупица. Это как, знаете, как в бизнесе говорят, лучше построить дружбу из партнерских отношений, чем партнерские отношения построить из дружбы. Когда ваша дружба выросла из бизнеса, она будет крепче, нежели бизнес, который вырос из вашей дружбы. Потому что это принижение отношений. Дружба – это более интимные, это более близкие отношения. А партнерские – это более дальние, более дистанционные отношения. Вот когда из более близких вырастают более дальние, то близкие отношения разрушаются. Когда вы дружили-дружили и стали бизнес-партнерами, то вы обязательно разругаетесь. А когда вы были бизнес-партнерами и подружились, то ваша дружба будет прочной. А бизнес-отношения, они уже не будут так важны. Вы забудете, что вы когда-то были в партнерских отношениях. Вот. Точно так же эволюция взаимоотношений с Богом. Сначала идут равные отношения, когда ты считаешь, что и ты, и он в общем где-то... Как бы он, конечно, нас создал, если вообще в это верите. Но дальше мы уже сами можем своей судьбой управлять. Мы с ним одинаковы. Мы стали божественными. Мы лучшее создание Бога, мы его дети, поэтому мы как и он. Потом эти отношения развиваются в отношении работника и господина, когда ты трудишься для того, чтобы он спас тебя, для того, чтобы он после твоей земной жизни даровал тебе вечную жизнь в раю, полную наслаждений. Это партнерские отношения. Вот. Дальше уже начинается... дружеские отношения, когда дружба с ним для тебя важнее, чем то, что эта дружба даст. Вот. То есть быть с ним – это выше, это ценнее, чем то, что он тебе даст от того, что ты с ним. Это есть субъективная эволюция. Ты развиваешься как субъект в отношениях со Всевышним. Постепенно эти отношения становятся все ближе, ближе, или все интимнее и интимнее. Ведь когда мы с кем-то вступаем в отношения, дружеские или иные, то нам очень важно, чтобы партнер по отношениям интересовался именно нами, а не тем, что у нас есть. Понимаете? Если вы вдруг узнаете, что вас Борис любит за то, что вы известен в широких кругах или в узких кругах, что вы как личность этого человека не интересуете, а его интересует то, что вас окружает, ваша известность или ваши деньги или ваши возможности, то ваше отношение к нему изменится, потому что вы поймете, что не вы для него интерес представляете, а то, что у вас в кармане. Правда ведь?
Да, безусловно.
Вот. Точно так же и отношения со Всевышним. Он вступает с нами в близкие отношения, когда нам от него ничего не надо, а нам нужен он. Он просто не может не поддаться этому соблазну. Когда кто-то молит его о том, что мне от тебя ничего не надо, а мне нужен именно ты, со всеми своими недостатками, а недостатков у него много, как у любой великой личности, он не чушь недостатков. Как любая великая личность, он имеет свои слабости, что называется, да? Вот. И когда мы прощаем ему эти слабости, вот, вдруг в порыве нежности или проявив свою слабость, он возьмет и уничтожит вас. И вы прощаете ему это, потому что вы хотите, чтобы он был счастлив. Если ему хорошо от того, что вы перестанете существовать навсегда, ну, простите ему это. И когда он видит такую преданность, что вы готовы простить ему даже то, что он вас не спасет, что он больше не ваш спаситель, тогда ваши отношения перерастают из партнерских в дружеские, в интимные отношения. А простить все можно только красивому.
Только ли?
Ну да. То есть если вы кому-то чего-то не можете простить, это значит, он для вас или она для вас еще не абсолютная красота. Это значит, вы не любите окончательно. То есть, если Если, скажем, его маленькие усики вас сводят с ума, но вы не можете ему простить то, что он уничтожил 6 миллионов человек, значит, вы не влюблены в него окончательно. Это значит, что вы не очарованы его красотой. Здесь про Кришну.
Надо осознать. Надо уложить эти слова. Интересно. Еще вот, вернувшись немножко вверх по нашей беседе, насчет спасения. Сейчас. Так, я прошу прощения.
Борис, мы вас пока поставим на паузу. Здесь у Виктора есть другой вопрос. Да, слушаем вас, Виктор.
Если Бог на свете.
Вы меня в тупик поставили. А вы обещаете, что если я вам отвечу, если Бог на свете, вы не будете спрашивать, как он выглядит?
Нет.
Обещаете?
Обещаю.
Так я вам уже ответил.
Как научиться прощать близкому?
Ну, сначала поймите, что он не испытывает к вам неприязни. Он борется за выживание. Просто вот эта вот дорога к выживанию проходит по вам. Вот он мастит эту дорогу к своему счастью, и вы оказались у него на дороге. И он вами вымастит отдельный участок своей дороги. И простите ему это.
Понятно.
Он вас любит, потому что если бы не вы, он не смог бы идти дальше к новым светлым горизонтам. Кроме того, если его путь к счастью проложен по вашей голове, это значит, чья-то голова уцелела. Тем самым вы совершили добро. Давайте Бориса.
Все понятно.
Спасибо.
Здесь, ну, Александр, вот, да, я прошу прощения, телефон был. Это самое, со спасением, сейчас мысль, подождите, ушло спасение. Спасение, вы говорите, как бы это продление жизни. А если мы познаем красоту божественного, то как бы мы, я правильно ли понял, отказываемся, что ли, от спасения, да?
Угу.
Правильно ли я вот трактую ваши слова?
Правильно, да. Не то, что мы отказываемся, а для нас спасение перестает представлять интерес.
Потому что красота как бы вот
ну, да.
дает гораздо больше, чем продление жизни.
Ну, совершенно верно. Для чего продлевать жизнь?
Я вот пытаюсь это понять, как бы, пока что-то в этом есть. Но...
Понимаете, тут только два ответа. Спастись, то есть продлить себе жизнь, и причем не обязательно физически. Спасение ведь в религиозном... В смысле, это не физическое спасение, а это спасение во Христе, в спасении в Боге, да, то есть продление своей жизни, или, как они говорят, и дарует он вам жизнь вечную. Это и есть спасение. А вопрос, для чего? Неужели жизнь вечная – это самоценность? Значит, вот ответ, либо жизнь вечная нужна для того, чтобы жить вечно, либо жизнь вечная нужна для того, чтобы, и дальше многоточие, то есть у вечной жизни есть какая-то задача. С помощью жизни вечной мы можем достичь какой-то более высокой цели, чем вечная жизнь. То есть обрести нечто более ценное. Это как нужно зарабатывать деньги. Для чего? Всего два варианта. Либо на них что-то приобрести, либо для того, чтобы их вложить и получить еще большие деньги. То есть зарабатывать деньги ради денег – бессмысленно, потому что тогда зачем зарабатывать? Можно взять себе и представить, что они у тебя есть. Если ты не будешь никогда свои деньги тратить, нарисуй себе все деньги мира, и они твои. Все равно ты ими не воспользуешься. Точно так же и жизнь. Жизнь нужна для того, чтобы ею воспользоваться для чего-то. Как деньги нужны для того, чтобы их разменять на что-то более ценное. На мебель, автомобиль, на увеселение. Вот. Точно так же и жизнь. Жизнь ради жизни не имеет никакого смысла, не имеет никакой ценности. А вот жизнь ради чего-то, вот давайте к этому тире или дефису подставим, ради чего нужна эта жизнь. И единственный ответ, который комфорт. Что такое комфорт? Это и есть жизнь. Ну, комфорт хорошо. Комфорт, в нашем понятии комфорт – это счастье, да? Я согласен со словом комфорт, да. Только это не... Это, давайте даже называть абсолютный комфорт. То есть жизнь нужна для того, чтобы быть абсолютно комфортным, чтобы чувствовать себя абсолютно комфортно. Это и есть счастье. То есть жизнь нужна для того, чтобы быть счастливым. Если в жизни нет счастья и не предвидится, тогда зачем эта жизнь нужна? Согласны со мной?
Да.
Вот это счастье и есть верование кришнаитов, это счастье и есть Бог или Кришна. Мы живем для счастья, а не для того, чтобы жить. Другими словами, вечная жизнь или спасение нужны для того, чтобы быть счастливыми, для того, чтобы соприкасаться, пребывать в гармонии. Счастье или гармония одно и то же. А вот гармония – это и есть красота. То есть спастись нужно для того, чтобы служить красоте или быть с красотой во взаимоотношениях. Тогда и спасение нивелируется, то есть оно теряет смысл. Если ты счастлив, зачем тебе жить вечно? Зачем тебе жизнь, если ты счастлив?
Быть может, как необходимое условие этого счастья.
Ну да. Как необходимое условие, мы согласны, но спастись просто, чтобы спастись. Как условие, да, как промежуточная цель, но не как самоцель. То есть не красота ради спасения, не красота ради спасения, как вы утверждаете, а наоборот, спасение для того, чтобы быть с красотой. Или как в Бхагаватам говорится, ибо чего еще желать, если сердце пленило абсолютная красота? Чего еще желать? Спасения? Зачем? Если ты уже достиг всего. Если ты счастлив, зачем тебе быть известным? Или если ты счастлив, зачем тебе быть богатым? Вот деньги нужны для того, чтобы стать счастливым. А когда ты счастлив, зачем тебе деньги? То есть на что-то менее ценное можно купить что-то более ценное. А когда у тебя есть самое ценное, а ты покупаешь безделушку, ну как-то непонятно, это некрасиво, понимаете? Это как, если у тебя есть 3 рубля, ты их вкладываешь для того, чтобы получить 100 рублей, это я понимаю. А когда у тебя 100 рублей, ты их вкладываешь для того, чтобы получить 3 рубля, ну это некрасиво как. В приличном обществе...
Что красота – это 100 рублей, а вечная жизнь – 3 рубля.
Ну, это вы себе сами докажите.
Вот я и пытаюсь, не получается пока.
Ну, тогда у вас 2 варианта. Либо красота – 3 рубля, а вечная жизнь – 100 рублей, либо наоборот.
Ну, давайте, допустим, красота – 3 рубля, а вечная жизнь – 100.
Ну, давайте так.
И как тогда, что перевернется, что будет?
Так это же, вот вы дерзайте, а потом расскажете.
Нет, что я припадаю к источнику вашей мудрости, Александр.
Вы... А вы все равно слушать не хотите.
Так не хочу, я не понимаю.
Не, вранье. Слушать вы не хотите.
Да перестаньте. Верьте в этом во всем.
Дело в том, что мудрость, да, как вы говорите, или рассуждение, это насилие над чувствами. Пока вы не прочувствуете, то вы не пойдете в том направлении. Иначе аргументами можно было бы доказать все, что угодно. Мы с вами уже об этом говорили. Вы какой-то вопрос задали, и я вам ответил. Прежде чем отвечать, я вас спросил, если я вам логически это докажу, вы примете образ жизни, традицию вайшнавов? Вы ответили нет. Но, несмотря на это, я все равно вам доказал, естественно, вы ничего не приняли. Поэтому логика и доказательная база, она не властна над сердцем. Вот если сердце не пленило безусловная красота, тогда можно еще чего-то желать. Как Бхагаватам говорится, а чего еще желать, если сердце пленено безусловной красотой?
Да, вопрос за малым, пленится и...
Так это честь какая? Вы что, вы думаете, это от вас зависит?
Да.
Ну да, замахнуться на Вильяма нашего Шекспира.
А, чего
же не знаю. У нас все сегодня? Значит, Борис, я вас вынужден отключить, потому что слушатель вы неблагодарный. У нас есть другой вопрос от другого слушателя. Хорошо?
Да, конечно.
Ну ладно.
Благодарность.
Ну, я...
Справедливо. Международный суд в ГАР. Хорошо, да.
Да, спасибо большое, Борис. Еще услышимся. Давайте.
Вопрос из зала. А почему Бог прячется?
Значит, вот есть два мнения на этот счет. Первое, мы его просто не видим. Второе, он прячется. Вот того Бога, которого мы не видим, он не прячется. Просто мы не хотим его видеть в том облике, в котором он готов перед нами предстать. Мы хотим, чтобы он был не Богом, а чтобы он был снабжателем наших потребностей. То есть, как вот есть кошки и собаки. Собака думает, человек Бог, потому что он меня кормит. А кошка думает, я Бог, потому что человек меня кормит. Вот. И, соответственно, у кошки с людьми хуже отношения, чем у собак с людьми, правильно? Ну, более натянуто, я бы так сказал. Люди их меньше любят. Вот. А почему? Потому что кошки считают себя богами. Поскольку на самом деле люди – боги, у них отношения натянутые. Вот. Люди точно так же, они считают себя богами, поэтому они считают, что Бог от них прячется. На самом деле он не прячется, а он просто не всегда готов выполнять роль мальчика на побегушках. А поскольку он не готов выполнять такую роль, мы его и не видим. Другими словами, мы от него прячемся. Вот. Это что касается Бога как такового. Теперь, если мы под Богом понимаем не Бога, не Спасителя, не Вседержителя, а шалуна, который вытворяет черт знает что, который не связан никакими обязательствами, который не добр и не зол, а просто он делает, что хочет. Если вот он для нас Бог, тогда он действительно прячется. Но это совсем другое прятание. Это как игра в прятки. Но таких, кто с ним в отношениях, в таких близких отношениях, что от них Бог прячется, таких единицы. Это самый узкий круг его спутников, это самая близкая его свита с теми, с кем он может позволить себе прятаться от них. Вот. Но в общем, если мы говорим Бог как Творец, Верховный Судья, тот, в ком хранится все сущее, кто разрушает все сущее, кто повелевает всем сущим, всеми явлениями и событиями, вот этот Бог, он не прячется, а он готов открыться, но нужно на него посмотреть с другой точки зрения. Вот. Нужно посмотреть на него с определенного расстояния. Тогда мы увидим во всем его волю, во всем его замысел. Мы увидим, что он пронизывает собою все, что закон Божий, закон Творца, присутствует в каждом движении травинки, что ни одна травинка не шелохнется без его соизволения. Он присутствует везде. Другое дело, если вы спрашиваете, почему он не видим нашим глазам, то есть нашим чувствам, нашим глазным яблоком, он просто настолько велик, что глаза или тот спектр, который выхватывают из реальности наши глаза, недостаточно для того, чтобы увидеть Бога. Его нужно увидеть другим органом восприятия, если хотите. Его нужно увидеть разумом. Его нужно увидеть рассудком, здравым смыслом. Тогда он откроется. Тогда мы его увидим. Как мы не сможем увидеть глазами большой взрыв, да, потому что это была вся Вселенная, взорвавшаяся Вселенная. Глазами мы ее не увидим, потому что мы совершенное ничтожество по сравнению с той массой, которая взорвалась при большом взрыве. Но разумом мы можем увидеть этот большой взрыв, да? Если мы засечем, что все расширяется, что все тела в мироздании расширяются, то отмотав эту пленку назад, мы увидим, как мы поймем, точнее, с помощью логики, с помощью здравого смысла, мы поймем, что если все расширяется, это значит, когда-то был первый импульс или первый толчок, первый взрыв. То есть мы этот взрыв не увидим глазами, но мы увидим рассудком. Точно так же и Всевышнего, так же и Бога. Его глазами невозможно увидеть, ни ушами, его нельзя пощупать, но его можно увидеть здравым смыслом. В этом смысле он не прячется. Но когда мы с ним вступим в близкие отношения, в такие близкие отношения, что мы можем влиять на его поведение, то есть он собирается сделать что-то одно, а ты его попросил сделать другое. Если он отказывается, ты можешь потребовать. И тогда он подчинится. Вот такие отношения с Богом, если у нас, вот в таких отношениях, то есть есть очень узкий круг таких существ, которые с ним в отношениях повелевания, повеления ему, вот от них он прячется. Ну и они от него прячутся, и он от них прячется. Они сидят на облачке и, свесив ножки вниз, друг друга называют по имени, катаются друг у друга на спине, бьют щелбаны друг друга, играют в азартные игры. Вот от них он прячется. Ну, я не знаю, больше же нет вопросов. Да, Станислав, пожалуйста.
Вот насчет, вот вы только что напомнили, вот при беседе с Богом, значит, могут быть разные варианты. Можно простить его, да, как вы говорите, можно делать так, чтобы он помогал вам против как бы своей воли, так сказать. То есть при этом же, как бы, мне просто жизненно необходимо оставаться как бы в позитивном настроении, чтобы не испортить отношения с ним. Есть какие-то такие догадки по этому поводу?
Как там?
То есть оставаться в позитивном настроении при отношении к нему. Либо можно...
Не плюй в колодец, пригодится водиться напиться. Вот, вот такое мало.
Не понял.
Ну как не понял? 7 раз отмерь, 1 раз отрежь.
Ну да.
Ну вот, вот примерно такой вам совет.
А как объяснить то, что он делает больше, чем... Ожидаешь одного, а он делает в 2 раза больше. Это хорошо?
Это, конечно, хорошо. Он же делает это. То есть до дома вам 20 километров, а он вам помогает, и вы проезжаете 40 километров. Ну, в 2 раза больше он делает вам.
Я попросил его сократить расстояние к моей работе, он меня сразу же уволил. И нашел мне работу в 5 минутах от моего дома и с такой же заработной платой.
Ну вот, то есть он не в 2 раза больше, а он выполнил то, что попросили, правильно?
Да.
Ну вот, значит, не в 2 раза больше, а как раз то, что вы просили. А если вы его попросите... Ну, вообще-то мне странно слышать, как у Бога можно просить работу. Попросите, чтобы вы вообще не работали. Вот зачем? Вот это все равно, что, знаете, вдруг в одноклассниках ру найти, что ваш старый друг, директор крупного предприятия, вы пришли к нему и попросились на работу. Зачем к нему на работу проситься? Он же ваш друг уже. Я понимаю, встретиться с ним и сходить в баню или сходить в какие-то иные увеселения, а прийти на работу к нему попроситься, чтобы зарплату у него получать. Так что просить у Бога работы, ну как-то странно. Просите, чтобы он вас избавил от работы. Или вы не верите в это, что он нас... такое может сделать. Вот сократить место до работы, пожалуйста, а чтобы вообще от работы избавил. Это уже ему не под силу.
Это уже бизнес.
Нет, как раз бизнес – это когда вы просите у него работу. А вот за милостью обратиться, вот сделай так, чтобы я не работал и жил хорошо. Если ж вы к Богу смогли обратиться, попросить, чтобы вы не работали, а жили на те же самые деньги, которые вы получаете на работе.
Ну, все равно их придется где-то брать.
А так вы у него попросите, или вы не верите, что он вам даст?
Верю, конечно. У меня даже на потолке купюра доллара с зарисованными ноликами висит.
Ну, это понятно. Форма купюра доллара. Ну, уже... Это вместо иконы, да?
Кстати, еще такой вопрос.
Вот, поэтому мой вам совет. Попросите, чтобы... вы получали те же самые деньги, если вы верите в то, что он всемогущий. Вот. Потому что, знаете, попросить, чтобы получать те же самые деньги, но возле дома, ну, можно попросить это у У домкома попросить. У домкома можно, у министра. Зачем к Богу обращаться? К Богу обратитесь, чтобы вы получали те же самые деньги, но ничего не делали. И он вам, я уверен, что он вам поможет. Вы станете инвалидом в Швейцарии.
Хорошо, спасибо. Можно не про деньги? Один вопрос, самый важный, на который...
Деньги те же самые, а делать ничего не надо.
Значит, такая информация, что... Ну, и посчитайте за глупость, то есть, насколько я осведомлен, тоже Кришна, значит, 3 дня умер и был воскрешен. То есть есть такое в его истории, и каким-то образом совпадает с Иисусом, что тоже 3 дня. И то есть в итоге это все говорится в каждой религии, то есть ну, откуда я это все знаю, то есть Бог Митра, Кришна, и, ну, гор, еще Египет, и получается, что это все солнце. Как бы все эти личности греческие, это не люди, это просто солнце с его циклом. Значит, 12 принцесс.
Я тоже догадывался. Вот вы как раз прояснили мои сомнения. Я тоже думал, что Иисус Христос – это солнце было. А вот те, кто с ним ходили, и кто его распяли, у них были галлюцинации. Это как вот в сказке Корнея Чуковского, когда крокодил солнце в небе проглотил. Вот эти вот фарисеи, они тоже на самом деле солнце к кресту прибили. Проглотили солнце. Да, я с вами согласен.
Ну, то есть, с астрологической точки зрения, там, по времени, 24-го, точно дату не помню.
С астрологической точки зрения, Иисус Христос был солнцем.
Ладно, вопроса как такового и нету. Спасибо вам огромное, угу. Я удаляюсь.
Спасибо вам, до свидания. Всего, всем Хари Кришна. Шри Читани Сарасват Мат Ки Джая.